С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Последнее из произведений Эрнеста Хемингуэя, что вышло при жизни автора, это новелла «Старик и море». Создавать он ее начал в 1936 году, а опубликована она была в журнале «Life» в 1952. Прообразом главного героя старика, возможно, стал проживший 104 года Григорио Фуэнтес с Кубы. И именно за это произведение Хемингуэй получил Нобелевскую премию. Некоторые исследователи творчества Хемингуэя связывают художественную идею новеллы «Старик и море» с Ветхим Заветом и 103-м псалмом о сотворении мира и о том, что Бог – творец всей природы, земли и вселенной. И что значит «человек»? И его мир в этой вселенной. Пожилой кубинец Сантьяго, который живет в нищете, и вообще коллеги считают его неудачником. Так вот он отправляется в открытое море один на своей старой лодке, где начинает войну с опасностями при помощи дубинки румпеля, с теми огромными большими рыбами на пути. Его ждут встречи с акулами. Итак, мы продолжаем наш цикл художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
Почувствовал вес огромной рыбы и, отпустив бичеву, дал ей скользнуть вниз, 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 разматывая за собой один из запасных мотков. Леска уходила вниз, легко скользя между пальцами, но хотя он едва ее придерживал, он все же чувствовал огромную тяжесть, которая влекла его за собой. «Что за рыба?» — сказал он вслух. Захватила крючок губой и хочет теперь удрать вместе с ним подальше. «Она все равно повернется и проглотит крючок», — подумал старик. Однако он не произнес свои мысли вслух, чтобы не сглазить. Он знал, как велика эта рыба, и мысленно представлял себе, как она уходит в темноте все дальше, с тунцом поперек пасти. На какой-то миг движение прекратилось, но он по-прежнему ощущал вес рыбы. Потом тяга усилилась, и он снова отпустил бичеву. На секунду он придерживал ее пальцами. Напряжение увеличилось, и бичеву потянуло вниз. «Клюнуло», — сказал старик. «Пусть теперь поест как следует». Он позволил лесе скользить между пальцами, а левой рукой привязал свободный конец двух запасных мотков к петле двух запасных мотков второй удочки. Теперь все было готово. У него в запасе было три мотка лесы по 40 саженей в каждом, не считая той, на которой он держал рыбу. «Ну, поешь еще немножко», — сказал он. «Ешь, не стесняйся. Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце. Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун. Ну вот и ладно. Ты готова? Насытилась? Пора», — сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать ее снова и снова, подтягивая бичеву поочередно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и упор тела. Но ничего не получалось. Рыба медленно уходила прочь. И старик не мог приблизить ее к себе ни на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу. И он перекинул ее за спину и натянул так туго, что с нее брызнули водяные капли. Затем леса негромко зашипела в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув туловище назад. Лодка начала чуть заметно отходить на северо-запад. Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать. «Эх, если бы был со мной мальчик!» — сказал он. «Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битинг. Можно бы привязать бечевку к лодке. Но тогда рыба чего доброго порвет ее. Я должен крепко ее держать и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно. А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю. Там будет видно. Мало ли что я смогу сделать». Он упирался в бичеву спиной и следил за тем, как косо она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад. «Скоро она умрет», — думал старик. «Не может же она плыть вечно». Однако прошло 4 часа. Рыба все так же неутомимо уходила в море, увлекая за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку с натянутой за спиной лесой. «Когда я поймал ее на крючок, был полдень», — сказал старик. «А я до сих пор ее не видел». Потом он поглядел назад и обнаружил, что земли уже не видно. «Невелика беда», — подумал он. «Я всегда смогу вернуться, правя на огни Гаваны. До захода солнца осталось 2 часа. Может быть, она еще выплывет за это время? Если нет, то она, может быть, выплывет при свете луны, а то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводят, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, а не я. Но что же это за рыба, если она так тянет? Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее взглянуть. Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком». «Я ничего не могу с ней поделать, но и она ничего не может поделать со мной», — сказал себе старик. «Во всяком случае, до тех пор, пока не придумает какой-нибудь новый фокус». Он встал, поглядел на звезды и определил, куда идет лодка. Бичева казалась тоненьким лучиком, уходящим от его плеча прямо на воду. Теперь они двигались медленнее, и огни Гаваны потускнели. По-видимому, течение уносило лодку на восток. «Раз огни Гаваны исчезают, значит, мы идем все больше на восток», — подумал старик. «Если бы рыба не изменила своего курса, я их видел бы еще много часов. Интересно, чем кончились сегодня матчи? Хорошо бы иметь на лодке радио». Но он прервал свои мысли. «Не отвлекайся. Думай о том, что ты делаешь. Думай, чтобы не совершить какую-нибудь глупость». Вслух он сказал: «Жаль, что со мной нет мальчика. Он бы мне помог и увидел бы все это сам. Нельзя, чтобы в старости человек оставался один», — думал он. «Однако это неизбежно». Потом ему стало жалко большую рыбу, которую он поймал на крючок. Но не чудо ли это рыба? Один Бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда еще мне не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет. Может быть, она потому не прыгает, что уже очень умна. Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз уже попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, что против нее всего один человек, да и тот старик. Но какая большая эта рыба! И сколько она принесет денег, если у нее вкусное мясо? Она схватила наживку, как самец, тянет, как самец, и борется со мной без всякого страха. Интересно, знает она, что ей делать, или плывет, очертя голову, как и я? «Рыба», — позвал он тихонько, — «я не расстанусь с тобой, пока не умру. Да и она со мной, верно, не расстанется», — подумал старик. И стал дожидаться утра. «Она плывет к северу», — сказал старик. «А течение, наверное, отнесло нас далеко на восток. Хотел бы я, чтобы она повернула по течению. Это означало бы, что она устала». Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба и не думала уставать. Одно лишь было отрадно. Лесо уходило в воду более наклонно, и это показывало, что рыба плывет теперь на меньшей глубине. Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность. Однако вынырнуть она же все же могла. «Господи, заставь ее вынырнуть», — сказал старик, — «у меня хватит бичевы, чтобы с ней справиться. Может быть, если мне удастся немножко сильнее потянуть, ей будет больно, и она выпрыгнет», — подумал старик. «Теперь, когда стало светло, пусть она выпрыгнет. Тогда пузыри, которые у нее идут вдоль хребта, наполнятся воздухом, и она не сможет больше уйти в глубину, чтобы там умереть. Рыба, рыба, я тебя очень люблю и уважаю, но я убью тебя, прежде чем настанет вечер. Будем надеяться, что это мне удастся», — подумал он. «Теперь, — сказал он, — я должен съесть тунца. Я могу достать его багром и поесть как следует». Старик снова опустился на колени и, пошарив багром под кормой, отыскал там тунца. «Это здоровая, полнокровная рыба», — подумал он. «Хорошо, что мне попался тунец, а не макрель. Макрель слишком сладкая, а в этой рыбе почти нет сладости, и она сохранила всю свою питательность. Однако нечего отвлекаться посторонними мыслями», — подумал он. «Жаль, что у меня нет хоть щепотки соли, и я не знаю, провялится остаток рыбы на солнце или протухнет. Поэтому давай-ка лучше я съем, хоть я и не голоден. Большая рыба ведет себя тихо и спокойно. Я доем тунца, и тогда буду готов». «Потерпи, рука», — сказал он. «Видишь, как я ради тебя стараюсь. Следовало бы мне покормить и большую рыбу», — подумал он. «Ха, ведь она моя родня. Но я должен убить ее, а для этого мне нужны силы». Он потер сведенную судорогой руку, а штаны и попытался разжать пальцы. Но рука не разгибалась. «Может быть, она разожмется от солнца», — подумал он. «Может быть, она разожмется, когда желудок переварит сырого тунца. Если она мне уж очень понадобится, я ее разожму, чего бы мне это ни стоило. Но сейчас я не хочу применять силу. Пускай она разожмется сама. И оживет по своей воле, как-никак ночью ей от меня досталось. когда можно было перерезать и связать друг с другом все мои лесы. «Скоро поднимется легкий бриз», — сказал старик. «А он куда выгоднее мне, чем тебе, рыба». Левая рука его все еще была сведена судорогой, но он уже мог потихоньку ей шевелить. «Ненавижу, когда у меня сводит руку», — подумал он. «Собственное тело и такой подвох. Унизительно, когда тебя на людях мучает понос или рвота от отравления рыбой. Но судорога...» Он мысленно назвал ее «Каламбрета». «Особенно унижает тебя, когда ты один». И вдруг, еще прежде, чем он заметил, как изменился угол, под которым лес уходит в воду, его правая рука почувствовала, как тяга ослабела. Он откинулся назад и изо всех сил заколотил левой рукой по бедру, и тут увидел, что леса медленно пошла кверху. «Поднимается», — сказал он. «Ну-ка, рука живая, я живая, пожалуйста!» Леса равномерно шла и шла кверху. И, наконец, поверхность океана перед лодкой вздулась, и рыба вышла из воды. Она все выходила и выходила, и казалось, ей не будет конца. А вода потоками скатывалась с ее боков. Вся она горела на солнце. Голова и спина у нее были темно-фиолетовые. А полосы на боках казались при ярком свете очень широкими и нежно-сиреневыми. Вместо носа у нее был меч, длинный, как бейсбольная бита, и острый, на конце, как рапира. Она поднялась из воды во весь рост, а потом снова опустилась плавно, как ныряльщик, и едва ушел в глубину ее огромный хвост, похожий на лезвие косы, как леса начала стремительно разматываться. «Да она на 2 фута длиннее моей лодки», — сказал старик. Леса уходила в море быстро, но равномерно, и рыба явно не была напугана. Старик обеими руками натягивал лесу до отказа. Он знал, что если ему не удастся замедлить ход рыбы, таким же равномерным сопротивлением она заберет все запасы его бичевые и сорвется. «Она громадина, эта рыба, а я должен убедить ее в моей силе», — думал он. «Нельзя, чтобы она почувствовала мою слабость и поняла, что может сделать со мной, если пустится на утек. На ее месте я бы все сейчас поставил на карту и шел бы вперед до тех пор, покуда что-нибудь не лопнет. Но рыбы, слава богу, не так умны, как люди, которые их убивают. Хотя в них гораздо больше и ловкости, и благородства. Интересно, почему она вдруг вынырнула?» — размышлял старик. «Можно подумать, что она вынырнула только для того, чтобы показать мне, какая она громадная. Ну что ж, теперь я знаю. Жаль, что я не могу показать ей, что я за человек. Положим, она бы тогда увидела мою сведенную руку. Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле. И я тогда буду и в самом деле лучше. Хотел бы я быть рыбой. И чтобы у меня было все, что есть у нее, а не только воля и сообразительность. Туго тебе придется, рыба», — сказал он. И передвинул бичеву на спине. Ему было хорошо, хотя боли донимало его по-прежнему. Только он не признавался себе в этом, как ему больно. «Я прочту 10 раз «Отче наш» и столько же раз «Богородицу», чтобы поймать эту рыбу. Я дам обет отправиться на богомолье к Обринской Божьей Матери, если я ее и впрямь поймаю. Даю слово». Старик стал читать молитву. По временам он чувствовал себя таким усталым, что забывал слова. И тогда он старался читать как можно быстрее, чтобы слова выговаривались сами собой. Богородицу повторять легче, чем Отче наш, думал он. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословенен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших. Аминь. Потом он добавил: Пресвятая Богородица, помолись, чтобы рыба умерла, хоть она и очень замечательная. Солнце жгло, несмотря на то, что ветерок потихоньку усиливался. А мне теперь лучше беречь силы. Ведь не знал же я, Господи, что она такая большая. Но я все равно одолею, сказал он, при всей ее величине и при всем ее великолепии. Хоть это и несправедливо, прибавил он мысленно, но я докажу ей, на что способен человек и что он может вынести. Ха, какая разница, что он доказывал это уже тысячу раз. Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается сызнова. Поэтому, когда он что-нибудь делал, он никогда не вспоминал о прошлом. Хотел бы я, чтобы она заснула. Тогда и я смогу заснуть и увидеть во сне львов, подумал он. Почему львы? Это самое лучшее, что у меня осталось. «Не надо думать, старик», — сказал он себе. «Отдыхай тихонько, прислоняясь к доскам, и ни о чем не думай. Она сейчас трудится. Ты же пока трудись как можно меньше. Если ты еще не устала, — сказал он вслух, — ты и в самом деле необыкновенная рыба». «Да, если только не нападут акулы», — сказал он вслух. «Если нападут акулы, помилуй, Господи, ее и меня». Было темно. В сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к щербатым доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригели, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные, и тогда эти далекие друзья будут снова с ним. «Рыба, она тоже мне друг», — сказал он. «Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить». Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды. Представь себе, человек, что ни день пытается убить Луну, а Луна от него убегает. Ну а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за Солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло, подумал он. Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть. Но печаль о ней нисколько не мешала решимости ее убить. Сколько людей она насытит. Но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться. Поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством. Я многого не понимаю, подумал он. Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря. Теперь я отдохну еще часок, а потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму и приму решение насчет весел. Отдохни, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед. Луна уже давно зашла, но он все спал и спал. А рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков. Он проснулся от рывка. Кулак правой руки ударил его в лицо, а лес, обжигая ладонь, стремительно уходил в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бичеву правой рукой. Но леса продолжала бешено уноситься в море. В конце концов, и левая рука нащупала бичеву. Он уперся в нее спиной, и теперь леса жгла его спину и левую руку, на которую пришла вся тяжесть работы. Он оглянулся на запасные мотки леса и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынырнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять. Лодка неслась вперед, как леса, и продолжала мчаться за борт. Старик натягивал ее до отказа, изо всех сил, рискуя, что она оборвется. «Вот этого-то мы и ждали», — подумал он. «Теперь держись. Я ей отплачу за лесу. Я ей отплачу». Он не мог видеть прыжков рыбы. Он только слышал, как с шумом разверзается океан. И тяжелый всплеск, когда рыба вновь падала в воду. Убегающий за борт бичева жестоко резал руки. Но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладонь или пальцы. «Если бы со мной был мальчик», — подумал старик, — «он смочил бы лесу водой». «Да, если бы мальчик был здесь. Если бы только мальчик был здесь». «Ну вот», — подумал он. Теперь она прыгнула уже больше 10 раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину. Оттуда ее не достать и не умрет там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? То ли голод довел ее до отчаяния, то ли что-нибудь испугало во тьме. Может быть, она вдруг почувствовала страх. Но ведь она была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой бесстрашной и такой уверенной в себе. Странно. «Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы», — сказал он. «Хоть ты ее и держишь, ты не можешь выбрать ни дюйма леса. Но скоро она начнет делать круги. Сейчас она плывет почти на восток», — подумал он. «Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами. Тогда-то и начнется настоящая работа».
Вы слушали вторую часть художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске передачи литературно-драматической редакции. Всего вам самого хорошего!